Здравствуйте, с вами «Час православия». И сегодня мы продолжим нашу беседу об особенностях великопостных богослужений. В наших предыдущих программах мы уже рассказывали о том, как надо правильно проводить время весны покаяния, о молитве святого Ефрема Сирина, о великом покаянном каноне преподобного Андрея Крицкого, а также об истории происхождения Великого Поста. История эта берет свое начало в IV веке, но с того давнего времени, когда по своей продолжительности пост уже принял сегодняшний вид, минуло много столетий. И события, происходившие за это время в жизни христианской церкви, также оставили свой след в формировании содержания богослужений Великого Поста. Сегодняшний разговор пойдет об особенностях субботних богослужений Святой Четыридесятницы. И нашим собеседником станет первый проректор по воспитательной работе, преподаватель литургики Екатеринбургской православной духовной семинарии, иеромонах Аркадий Логинов. Великий пост для человека, живущего церковной жизнью, это путь преображения души, путь от рабства к свободе, от греха к добродетели, от смерти к воскресению. Игумен Никон Воробьев в переписке с духовными чадами так писал об этом времени. «Если поглубже всмотреться в себя, то каждый от всего сердца должен будет сказать слова утренней молитвы. «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». Это слова преподобного Макария Великого, одного из величайших святых. Как же мы, окаянные, судим и осуждаем других, и этим самым ставим себя выше их, как судьи? Как мы можем считать себя на правом пути того, кто не сознает себя грешнейшим паче всех? Все дело не спасения сводится к сознанию своих грехов, своей негодности для Царствия Божия, а вследствие этого необходимости постоянно умолять Господа: «Боже, милостив будь мне грешному». Так молиться учил Господь и в притче о мытаре. И все мы мытари по грехам, а смирения мытарева и покаяния нет. Потому, забыв все свои добрые дела, мы должны, как мытарь, взывать от всего сердца: «Боже, милостив буди нам грешным». И если мытарь только за такую молитву был оправдан от всех грехов, то ясно, что Господь и нас помилует, если от всего сердца будем молиться и надеяться на милосердие Божие, заключает свое письмо игумен Никон. Много в Святом Евангелии можно найти образцов истинного покаяния. Это и упомянутый мытарь, и Закхей, и слепой, и блудница. Но, пожалуй, одним из самых ярких и поучительных примеров в этом ряду является притча о блудном сыне.
То есть мы говорим о том, что Великий пост – это время покаяния, это это путь, ведущий нас к светлому празднику Святого Воскресения Христова. Это путь, который прошел блудный сын, придя в себя, будучи в стране далече и, как говорится в евангельской притче, и проживя все то имение, которое он получил от отца. Вот это такое, что ли, смысловое содержание Великого Поста. Но богослужения его наполнены еще и целым рядом исторических событий, либо напрямую связанных с Великим Постом, то есть происшедших в связи с этим периодом, или каким-то иным образом, смысловым ли образом, как, например, празднование в 4-5 неделю памяти преподобных Иоанна Лествичника и преподобной Марии Египетской. И сегодня мы посвятим нашу беседу именно этой теме. Поговорим о тех особых днях в Великом Посту, в которые Церковь совершает воспоминания этих событий.
Богослужение каждого дня Великого Поста имеет совершенно особый вид и зависит от того, совершается ли литургия в этот день и какая литургия совершается. Одно дело – богослужение понедельника, там литургии нет. Другое дело – служба, которая предшествует литургии прежде освященных даров. Совсем особенные службы проходят в субботы и недели Святой Четыридесятницы. И сегодня в нашей программе мы отдельно рассмотрим памяти, то есть те события, которые воспоминаются в субботние дни Великого Поста. Каждое такое воспоминание, каждая память имеет вполне определенную историю своего возникновения. Какие-то причины, какие-то кажущиеся внешними исторические случайности и, кроме того, разное время возникновения. Но важно понимать, что формирование богослужений никак не могло быть результатом каких-то случайностей, каких-то исторических совпадений. Мы не можем себе представить течение человеческой истории как результата непредвиденного столкновения чьих-то желаний и воль. Так, конечно, и историю формирования православного богослужения мы никак не можем себе представить только как результат каких-то исторических совпадений. Безусловно, богослужебная жизнь церкви не могла устроиться без руки Божьей, участвующей во всем. И потому, какие бы исторические причины ни сопровождали это формирование, богослужение Великого Поста мы должны воспринимать в целом, как некую принятую нами церковную традицию, отлитую в стройную богослужебную форму. Богослужение Великого Поста – это опыт церковной жизни, в котором мы можем участвовать и который является для нас поучением и путем. Этот путь мы должны обязательно изучить, понять и прожить.
В череде таких особенных дней является, в первую очередь, суббота Первой Седмицы, в которую Церковь торжественно чествует память святого великомученика Феодора по прозвищу Тирана. Тиран с греческого «новобранец». Он был воином и пострадал в гонение при императоре Диоклетиане, но богослужение, которое установлено на первую субботу поста, посвящено непосредственно его подвигу мученичества, а историческому событию, имевшему место в Константинополе несколько десятилетий спустя, а именно в годы правления императора Юлиана, получившего прозвище «отступник» за то, что он отступил от христианской веры, хотя его предки, начиная от Константина, равноапостольного Константина Великого, уже фактически были христианскими императорами. Он попытался реанимировать, реставрировать в империи язычество. Он правил недолго, с 361 по 363 годы, но эти годы для церкви обозначились новыми гонениями, и даже мученичеством, исповедничеством Христа. Так вот, злой умысел императора Юлиана заключался в том, чтобы христиан, соблюдавших Великий пост, тайно от них осквернить. По его приказу на всех рынках города Константинополя было указано продавать пищу, которая была как бы вот посвящена идолам, то есть окроплена идоложертвенной кровью. И Господь, заботящийся о спасении чад своих, этот злой умысел открыл тогдашнему патриарху Константинопольскому Евдоксию. В сонном видении Господь посылал откровение, в котором через как раз явление ему во сне великомученика Федора Тирана было возвещено об этом злодейском умысле, и мученик Федор повелел от Бога архиепископу, дабы христиане воздержались от приобретения обычной пищи на рынках, но употребляли бы в эти дни Великого Поста пшеницу, сваренную с медом и фруктами.
Пшеница, приготовленная таким образом, получила название «колева». И в воспоминании об этом чудесном событии церковью было установлено совершать память празднования святого великомученика Феодора Тирана в первую субботу Великого Поста. Житие святого повествует нам, что святой Феодор был воином в городе Аласии, Понтийской области. Это северо-восточная часть Малой Азии, тянувшаяся вдоль берега Черного моря. Служил этот доблестный воин под начальством некого Вринка, который принуждал его принести жертву идолам. Но Феодор твердо во всеуслышание исповедовал свою веру во Христа Спасителя. Начальник дал ему несколько дней на размышления, во время которых святой Феодор усиленно молился. Его обвинили в поджоге языческого храма и бросили в темницу на голодную смерть. Там святому явился Господь Иисус Христос, который и утешил, и подкрепил воина. Приведенный вновь к правителю, святой Феодор еще раз смело и безбоязненно исповедовал свою веру, за что был предан новым истязаниям и осужден на сожжение. Мученик Феодор без трепета взошел на костер и с молитвой и словословием предал свою святую душу Богу. Это произошло около 306 года при римском императоре Галерии. Неповрежденное огнем тело святого Феодора было погребено в городе Ивхайтах, а впоследствии мощи его были перенесены в Царьград, в храм, освященный в его имя. Спустя 50 лет после мученической кончины святого и случились события, связанные с правлением императора Юлиана Отступника. Тогда, чтобы не допустить надругательства над христианами, святой Феодор явился во сне архиепископу Евдоксию. В память этого события Православная Церковь ежегодно совершает празднование святому великомученику Феодору Тирану в субботу первой седмицы Великого Поста. Празднование этого дня описывал еще патриарх Константинопольский Нектарий в конце IV века.
Но в силу особенностей строя, литургического строя церкви, чествовать литургический день мы начинаем с вечера. Как об этом пишется в описании дней творений, Господь, сотворяя этот мир, каждый его день восклицал, что сотворенное им есть добро. И далее бытописатель пишет: «И было вечер, и было утро, день един». Вот следуя этой традиции символически, а фактически это ведет традиция, происходит от употребления лунных календарей, в частности в Израиле, в Палестине, счисление времени, по которому ведется с вечера. Со времени захождения солнца начинается отсчет нового дня. Поэтому и в богослужении церкви вечерня является первым богослужением, в которой освящает молитвой наступающий день. И в богослужении первой седмицы песнопение в честь святого великомученика Феодора мы уже слышим на вечерне в пятницу, в пяток вечера, как называют это уставы. И эта вечерня соединяется с литургией прежде освященных даров, еще одно богослужение, которое является такой, что ли, ну, можно выразить современным языком, такой визитной карточкой, что ли, Великого Поста, ибо литургия прежде освященных даров совершается только в этом посту. Если само по себе богослужение с поклонами и с молитвой Ефрема Сирина может и должно совершаться и в другие посты, которых, кроме Великого, церковь имеет еще три сезонных поста, то вот литургия прежде освященных даров совершается только в это время. И по окончании литургии прежде освященных даров, следующей за вечерней, в пятницу первой седмицы, совершается молебное пение с каноном великомученику Феодору Тирану и воспоминание описанного события. В церквах совершается благословение, освящение вот этого блюда, колева, то есть вот этих вот обваренных семян с медом, с какими-то фруктами, обычно с изюмом делают в наше время. И мы с благодарностью Богу вкушаем это блюдо, благодаря, вспоминая это событие, и благодаря Бога за его промысел, его заботу о нашем спасение.
Наш дальнейший рассказ пойдет сразу о нескольких особых днях Великого Поста. Это дни поминовения усопших, которые еще именуются родительскими. Причина установления родительских суббот заключается в том подвиге, в котором пребывают христиане. Если по учению святого апостола Павла без любви человек ничто, то значит и сам подвиг поста, если он не будет сопровождаться истинной взаимной любовью, потеряет свое значение. И тогда постящиеся не достигнут своей цели, и добродетель утратит силу. Поэтому церковь приглашает своих чад ко всеобщему молению об умерших, избрав для этого вторую, третью и четвертую субботы Великого Поста. В эти дни в храмах совершаются заупокойные богослужения, и отличительной их особенностью является стихословие или пение 17-й кафизмы из псалтыри царя Давида.
Это 118-й псалом Давидов. Он очень объемный, в нем 176 стихов, и они, будучи разделяемы на три отдела, на три статьи, поются с припевами. К конечно, важно не само то, как они поются, а содержание этого псалма. Он начинается со слов «блаженные, непорочные в путь, ходящие в законе Господне». Это псалом, можно назвать так, псалом блаженства праведников. Господь призывает нас к святости, Господь призывает нас к праведной жизни, говоря: «Будьте святы, как Отец ваш Небесный». И Великий пост – это время, когда мы стремимся углубить, что ли, или усугубить нашу молитву, усугубить наше покаяние и воспитание в себе добродетелей, напротив, отсекая греховные побуждения, страсти. И вот этот псалом, псалом о, как я сказал уже, блаженстве праведников, наилучшим образом иллюстрирует нам путь восхождения к Богу. И то блаженство, которое сподобляется человек, ищущий праведности, ищущий святости и убегающий от соблазна и греха. Этим псалмом Церковь провожает всегда своих чад в их последнем земном пути. Для того, и можно также сказать, что, провожая в этом земном пути, встречает и в обителях небесных. Ибо мы, поминая наших усопших родственников, близких и любимых нами людей, в первую очередь молимся о том, чтобы Господь сопричел их со святыми, вселил их в обителях небесных, тех, о которых Он говорил Своим ученикам, что Он идет уготовать им обители многие, им и нам тоже. И, наверное, самое в этом отношении такое вот яркое песнопение этих заупокойных богослужений – это кандак «Со святыми упокой».
Кандак «Со святыми упокой» выражает нашу молитву за усопших и уделяет особое внимание не только тому, чтобы наши родные и близкие нашли в жизни вечный просто покой. Мы молимся и о том, чтобы Господь даровал им этот покой вместе с праведными, и по этой причине он именуется блаженным. Речь же об упокоении идет потому, что мы православные христиане и исповедуем во втором и славном пришествии Христовом всеобщее воскресение. В символе веры, сформулированном еще в IV веке, об этом говорится так: «Чаем воскресения мертвых и жизни будущего века». Апостол Павел в своем послании к Солунинам предвосхищает указанные события, ибо мы о них знать не можем. Сегодня они сокрыты от нас, живущих в этом мире, в этом земном измерении. Но апостол Павел приоткрывает завесу будущего, говоря: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облака, встретя Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга сими словами.
Поэтому очень важным для нас является молитва об усопших, ибо смерть человека в этом мире – это есть трагедия, что ли, та самая трагедия, которая неминуемо сопровождает жизнь каждого и сопряжена с отделением, с разделением духовно-телесной природы человека, отделением души. Мы и говорим, молясь, об упокоении душ усопших рабов Божиих, ибо тело погребается в землю, предается земле по слову Божию, в землю отыдешь, из которой был взят. Эти слова он обратил к Адаму после его грехопадения. И мы, потомки Адама, имеем ту же участь. Но, еще раз повторю, все же теперь мы живем и знаем, что смерти уже нет. Во Христе смерти нет. Ибо все мы имеем восстать во Христе, воскреснуть. И вновь обретя свои тела, предстать пред судом Божиим, дабы праведные шествовали в вечное блаженство, ну а грешным уготовано вечное мучение, ибо в жизни этой они предпочли грех и предпочли служение дьяволу, нежели служение Богу. И вот молитва об усопших, мы молимся, молясь о наших усопших, молимся о прощении их грехов. Это очень важное для них, потому что мы не знаем, не ведаем их участи. Мы не знаем, какова будет их участь в будущем, но мы исповедуем и веруем, что Господь милосерд. И за наши труды, за нашу молитву и ту милостыню, которую мы творим в память наших усопших, Господь явит милости по отношению к ним. Того, чего, может быть, они не сделали в этой жизни, мы можем сделать. Почему Церковь и в эти дни Великого Поста вот, посвящает целых три субботних дня молитве об усопших. Это также есть и напоминание нам, живущим, о том, что жизнь скоротечна, и о том, что мы, рождаясь в этот мир, не, по сути, получается, не возрастаем, как бы, а умаляемся. Потому что всякий год, прожитый нами, приближает нас к окончанию нашей жизни. Я не думаю, что кто-то столь наивен, полагая, что он будет жить вот в этой земной жизни вечно. Но мы ищем вечной жизни в Боге, во Христе.
Святитель Игнатий Брянчанинов оставил нам назидание свои духовные сочинения, которые особо привлекают внимание глубоким знанием Священного Писания и творений святых отцов Церкви. Святитель Игнатий резко разграничивает две линии развития мировой истории. Первую определяют те, кто стремится к небу, и земную жизнь считает временем покаяния, а землю – лишь временным пристанищем, страной изгнания из рая. Вторую линию составляют те, кто, забыв о покаянии и возвращении к небу, нацелен на устроение земной жизни, на упрочение состояния грехопадения. Начало, основание и вершина духовной жизни в православии – сугубое покаяние. Это тот самый трудный и узкий путь, по которому нам завещал идти Спаситель. На этом пути возникает множество препятствий, преткновений, недоумений. И чтобы разрешить их, святитель Игнатий, глубокий и тонкий знаток человеческой души, сам прошедший скорбный путь покаяния, преподает нам бесценные уроки. Один из таких уроков, напрямую связанных с темой поминовения усопших и собственного спасения, мы можем извлечь, прочитав духовную поэму святителя, которая называется «Голос из вечности» или «Дума на могиле».
В сумраке тихого летнего вечера стоял я, задумчивый и одинокий, на могиле моего друга. В тот день совершено было поминовение о нем. В тот день семейство его долго оставалось на могиле. Почти не слышно было слов между присутствовавшими. Слышны были одни рыдания. Рыдания прерывались глубоким молчанием, молчание прерывалось рыданием. И долго сменялись рыдания молчанием, молчание рыданиями. Стоял я задумчивый и одинокий на могиле, стоял осененный впечатлениями дня. Внезапно овладело мною неожиданное, чудное вдохновение, как будто услышал я голос почившего. Загробную речь его, таинственную беседу, чудную проповедь, какую изобразилась она в душе моей, спешу начертать трепещущей рукою. Отец мой, мать моя, супруга моя, сестры мои, в черных одеждах, облеченные в глубокую печаль телом и душою, стеклись вы к моей одинокой могиле, с поникшими главами окружили ее. Безмолвно, одними помышлениями и чувствованиями вы беседуете с безмолвствующим жителем гроба. Сердца ваши — фиалы неисцельной грусти. Потоки слез льются из очей ваших. Вслед за потоками пролившимися рождаются новые слезные потоки. Печали нет дна, слезам нет конца. Младенцы, дети мои, и вы здесь, у камня могильного, у камня надгробного, и на ваших глазках навернулись слезки, а сердце ваше не знает, о чем плачут очи, подражающие очам отца моего, очам моей матери. Вы любуетесь камнем надгробным, камнем светящимся, гранитом зеркальным. Вы любуетесь надписью из букв золотых, а они, этот гранит и эта надпись, провозвестники вашего раннего сиротства. Отец мой, мать моя, супруга моя, родные и друзья мои, что стоите вы так долго над моей могилой, над хладным камнем, хладно стоящим на страже гробовой? Давно уже охладело мое бездыханное тело. По приговору всемогущего Творца оно возвращается в свою землю, рассыпается в прах. Какие тяжкие думы объемлют вас, удерживают на могиле моей? Служители алтаря принесли у нее молитву о упокоении моем, возгласили мне вечную память спасающим и упокоивающим меня Боге. Они отошли от могилы безмолвной. Уйдите и вы. Вам нужен покой после подвигов души и тела, измученных, истерзанных скорбью. Вы не идете. Вы здесь. Вы приковались к месту моего погребения. В молчании, сказывающем более, нежели сколько может сказать самое пышное красноречие, с душою, для которой нет объяснения, с сердцем, в котором обилием чувств поглощается определенность чувств, вы не отступаете от могилы, запечатленной на многие веки, от камня, памятника бесчувственного. Что надо вам? Не ожидаете ли вы из-под камня, из недр могилы мрачной моего голоса? Нет этого голоса. Вещаю одним молчанием. Молчание, тишина нерушимая, достояние кладбища до самой трубы воскресения. Прахи мертвецов говорят без звуков, в которых нуждается слово земное. Тлением осуществленным они возглашают громкую проповедь, убедительнейшее увещание к метущимся, живущим на земной поверхности, искателям тления. И есть еще у меня голос, и говорю с вами, и отвечаю на ваши неизъяснимые думы, на ваши непроизнесенные и невыразимые вопросы. Послушайте меня, отличите мой голос в общем голосе, которым говорит вечность ко времени. Голос вечности один, неизменяем, не приложен, в ней нет непостоянства, переменчивости, в ней день один, сердце одно, мысль одна, соединяющий все воедино Христос, оттуда голос один. Бог милостив, милостив бесконечно. Если б было нужным и полезным, внезапно из тьмы могильной, из-под тяжкого камня отозвался бы я вам. Небо признало частный голос из вечности излишним. И какой голос из вечности уже не лишний, когда Бог благоволил, чтобы не только равноангельные человеки, но сам единородный Сын Его возвестил вселенной волю Его, возвестил святые и строгие уставы, блаженные для послушных, страшные для непокорных, вечности. Имут Моисея и пророки, да послушают их. Ответ был небо, просившему голоса умерших для проповеди живущих на земле плотской жизнью, умершленным душевною вечною смертью. Аще Моисея и пророки не послушают, и аще кто из мертвых воскреснет, не имут веры. Товарищ мой, мертвец, но еще с живым словом в устах, прими от меня поручение и исполни его. Вот отец мой, вот мать моя, вот супруга моя, вот родные мои. Не могу говорить с ними иначе, как общим голосом вечности. В этом голосе они слышат звук и моего голоса. Да, они слышат его, но нет у меня отдельного, частного, моего слова. Товарищ мой, будь моим словом. Из общей нашей сокровищницы, из священной вечности, скажи им за меня краткое, нужнейшее для них слово. Земная жизнь, мгновенное, обманчивое сновидение. Вечность неизбежна. Есть и бедственная вечность. Стяжите же вечность блаженную вниманием, повиновением всесвятому закону всесвятого Бога, и приходите ко мне, наверное, нескончающее наслаждение, каждый свое, самим и единым Богом назначенное время.
Суббота Пятой Седмицы Великого Поста по воспоминаемым событиям и богослужению выделяется из ряда других и именуется «Похвала Пресвятой Богородицы». Но прежде, чем рассказать об особенностях этого великопостного богослужения, напомним такую историю. Когда-то Амвросий Оптинский в беседе с католическим священником, который говорил о непорочном зачатии Пресвятой Девы, спросил: «Как вы учите о Богородице?» И тот ответил, что в католичестве есть догмат, согласно которому Матерь Божия, как и Христос, была зачата сверхъестественным образом. На что старец удивленно заметил, что на самом деле Дева Мария родилась от земных родителей, и зачем нужно внушать пастве ложные истины? Пастор парировал: «Разве вы, православные, не хотите еще более прославить Матерь Божью, ту, которая превыше всех ангелов и архангелов?» И тогда преподобный Амвросий сказал: «Господь так прославил Пресвятую Богородицу, что никакими человеческими стараниями этот образ уже не улучшить и не украсить. Не нужны ей ваши жалкие похвалы и выдумки, а ложью и обманом тем более не прибавить славы Божьей Матери. Бог сам возвеличил свою Матерь, дав ей великий дар молитвы о всех христианах и теплого заступничества за них». Седмица, предваряющая пятую неделю Великого Поста, завершается одним из самых прекрасных, умилительных и радостных богослужений. Древние израильтяне, видя гибель врагов своих в пучине Черного моря, воспели на берегах его победную песнь «Избавителю Богу». «Десница Твоя, Господи, прославися в крепости, десная Твоя рука, Господи, сокруши враги». С тех пор Ветхозаветная Церковь в праздник Пасхи ежегодно воспевала эту благодарно-победную песнь в воспоминании своего чудесного избавления от сильных врагов. Православная Новозаветная Церковь также видела неоднократно побарающую по себе десницу всемогущего, но не только Бога, но и Пречистой Матери Христа Спасителя. Враги Церкви в тяжелые минуты опасности были низлагаемы их чудесной помощью. В субботу, на пятой неделе Великого Поста, Святая Церковь торжественно возглашает молебное пение Акафиста или благодарственной похвалы Пресвятой Богородице Адигитрии. Празднество это было установлено в IX веке за неоднократное избавление Константинополя помощью и заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия супостатов. Поводом к установлению похвалы Божьей Матери послужили некоторые исторические обстоятельства в жизни православных греков. В 626 году на Константинополь напали скифы и персы. Положение греков было отчаянное. Чувствуя слабость своих сил, греки обратились с молитвой к Богу и заступнице усердной рода христианского, Божьей Матери. Был совершен крестный ход вокруг города, а когда процессия подошла к морю, патриарх Сергий погрузил в воду ризу Божьей Матери. Море, дотоле тихое и спокойное, вдруг сильно заволновалось, поднялась страшная буря и потопила корабли врагов. Тогда-то благодарный народ, пребывающий во Влахернском храме, и возгласил защитнице града победную, всенощную и неседальную песнь взбранной воеводе. И с того времени на воспоминание столь великого чуда Православная Церковь постановила празднество похвалы Пресвятой Богородицы. Сначала праздник Акафиста совершался в Константинополе, среди царских чертогов, в том Влахернском храме, где хранились чудотворная икона Божьей Матери и священные останки ее земной жизни – риза и пояс. Но в IX веке этот праздник был внесен в типики монастырей святого Саввы Священного, потом в Триодь, и с того времени празднование похвалы Пресвятой Богородицы сделалось общим для всей Восточной Церкви.
Это произведение Акафист Божией Матери. Во-первых, он имеет с точки зрения истории несколько очень таких интересных, что ли, моментов. Ну, доподлинно не установлено конкретный год его написания, но предположительно он был составлен в VII веке. Предполагается, что он был составлен в 626 году в патриаршество Сергия Константинопольского. И хотя патриарх Сергий был монофилитом, то есть приверженцем ереси монофилитства. Но ученые считают, что и не он сам, а именно в его патриаршество появилось это произведение, авторство приписывают придворному поэту Георгию Писиде. Как видно из самого текста этого песнопения, написан он был в честь чудесно одержанной победы над персами, или, вернее сказать, чудесного избавления Константинополя от персидского нашествия. Действительно, в 626 году Константинополь был осажден персидскими войсками и был буквально на волосок от гибели, как вдруг неожиданно персские войска снялись и ушли от города. Конечно, город молился, все горожане призывали в молитвах Божию Матерь. И вступительный кандак этого акафиста, который нам всем хорошо известен, «Сбранный воеводе победитель, на яко избавшийся от злых, благодарственно спасуем тера битвы и недостойней». Так он звучит в славянском переводе, в греческом оригинале. Он начинается с слов «Ти пермахо стратего, та никитирия». И дословно его перевод будет звучать немножко иначе. В «Сбранной воеводе» победительная имеется в виду хвалебные гимны в честь победы. Вот что называется под этим «Та никитирия» – «Победительная». «Воспевает тебе город твой, а не рабы твои», как в славянском переводе. Другой момент появления его в богослужении, этого торжественного гимна, как он вошел в богослужение. А это произошло несколько позже его составления. И связано с историей патриарха Фотия, который и учредил совершать в пятую субботу Великого Поста последование акафиста. Это произошло уже в IX веке. И было связано с еще одним историческим событием, такое вот военным нашествием на Константинополь, в данном случае уже со стороны, скажем так, наших предков. В IX веке славянские племена действительно совершали набеги на Константинополь, и это было неоднократно, и Константинополь был в серьезной опасности. И вот после такого очередного нашествие, и когда удалось договориться, город был избавлен от разрушения и разграбления, то патриарх Фотий повелел, памятуя о событиях VII века, установить воспевание этой благодарственной песни в честь Божией Матери, приурочив ее к пятой субботе Великого Поста.
По содержанию акафист Пресвятой Богородицы делится на две части. Историческую, в которой излагается история воплощения первых лет жизни Сына Божия, и догматически нравоучительную, изображающую в кандаках таинство воплощения, а в икосах – величие Божией Матери.
Само по себе это песнопение, оно очень необычное. Вот сейчас мы, конечно, знаем многие акафисты, и акафисты разным святым и перед иконами Божией Матери – они, ну, наверное, очень многими любимы и используются как молитвенные песнопения, как молитвы, которые мы читаем и воспеваем перед иконами, перед образами святых и так далее. Но само по себе этот род песнопения, вот мы сейчас называем все акафистами. Но что такое акафист? Акафист в переводе с греческого, в дословном переводе, означает «неседален». Или иначе, так сказать, «неседальная песнь». И, собственно, именоваться таким образом акафист – это, по сути, имя собственное, собственное название вот этого произведения. Но поскольку появившиеся впоследствии подобного рода песни, написанные в подражании ему, их тоже стали называть акафистами, теперь это уже не для, в нашем сознании есть обозначение, ну вот, скажем так, целого раздела или целого рода церковных песнопений.
Акафисты составляют особый жанр церковных песнопений, содержанием которых является восхваление Господа, Богоматери и святых. Но форма написания этих церковных гимнов была определена акафистом ко Пресвятой Богородице. И поэтому этот акафист, который поется в пятую субботу Великого Поста, особенный.
В избранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем тира битвой Богородицы, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста неневестная.
Если посмотреть на акафист, то мы увидим схожесть его, вот это вот его построение, скажем так, поэтической его структуре, стихотворной его структуры, с этого рода произведением более ранним, с кандаком. И, в общем-то, даже можно сказать, что, или предположить, по крайней мере, что первоначально это песнопение и создавалось автором как своего рода кандак, и, судя по его содержанию, возможно, подразумевался как кандак праздника Благовещения. Во всяком случае, в качестве такового он и используется, имеется в виду первый его кандак и икос, в песнопениях богослужения праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Но примечательной особенностью этого произведения стала не только вот такая своеобразная структура, что в нем чередуются короткие кандаки с более пространными икосами, но и включение автором вот этих вот восклицаний, по-гречески это «хейре», а в переводе на славянский «радуйся». И вот эти вот хейретизмы, в которых автор обращается к Пресвятой Богородице, прославляя ее, «радуйся», например, «радуйся, ей же клятва исчезнет», «радуйся падшего Адама воззвание», «радуйся, слез Евиных избавления» и так далее. То есть вот каждый из этих частей сравнивает Пресвятую Богородицу и прославляет ее по отношению к почеловечению Господа и спасительному подвигу Его. Ибо она есть в этом смысле виновница нашего спасения, ибо она стала той избранным сосудом Божьим, в который вселился Бог Слово, через которое Он благоволил прийти в этот мир.
Ангел-предстатель, с небесе послан бысть, рещи Богородице, радуйся, и со бесплотным гласом воплощаем отя зря Господи, ужасашися и стояше, зови к ней таковая.
Радуйся ей уже, радость воссияет, радуйся ей уже, клятва исчезнет. Радуйся, падшего Адама воззвание, радуйся, срез Евиных избавление, радуйся, высоту неудобно восходимая человеческими помыслы, радуйся, глубину неудобно зримая ангельским очим, радуйся, яко еси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящегося, радуйся, звездо являющая солнце, радуйся, утроба божественного воплощения, радуйся, ей уже обновляется тварь, радуйся, ей уже поклоняемся Творцу, радуйся, невесту, не невестную.
И еще один момент, это заключительный херетизм каждого икоса «Радуйся, невеста, не невестная», который звучит как рефрен, для объединяющий между собой все составные части этого произведения. Маленькие части, именуемые кандаками, заканчиваются рефреном, просто воспеванием, рефреном «Аллилуйя». И если мы посмотрим в их содержание, то автор в них раскрывает все то, что есть в Евангелии, повествование, так или иначе, касающиеся Божией Матери, и не только то, что в Евангелии, но и то, что составляет учение православной церкви. Например, во втором кандаке «Видящий святая себе в чистоте глаголит Гавриилу дерзостно. Преславное твоего глаза неудобоприятельно души моей является, без семенного обозачатия Рождество, как глаголиши, зовы, аллилуйя». И этот текст является логическим ответом, как вот, влагаемым автором в уста Пресвятой Богородицы, на содержание предшествующего первого икоса «Ангел-предстатель, с небесе послан бысть, рещи Богородицы, радуйся, и со бесплотным глазом воплощаем отя зря Господи, ужасашися и стояши зовы к ней таковая». Здесь речь идет о событии Благовещения. В последующих кандаках эта тема продолжается. Например, вот кандак 4. «Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, целомудренный Иосиф смятеся, к тебе зря не брачней, и брака окрадованную помышляя непорочное».
В этой части Акафиста раскрываются евангельские события, о которых апостол Матфей повествует. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его, Марии, с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, повествует апостол. Такое поведение обручника Иосифа по тем временам можно было назвать беззаконным.
Ибо по закону ветхозаветному в этом случае он должен был предать огласке, и она должна была быть предана смерти. Но он, как человек праведный, не пожелал этого и хотел тайно ее отпустить, но ангел возвестил ему о том, что зачатая в деве от Духа Свята, увидев же твое зачатие от Духа Свята, рече Аллилуйя. И так далее. Вот такое удивительное и необыкновенное по своей красоте произведение, которое в богослужении, в богослужебной традиции церкви, то есть, собственно, в регулярном богослужении, или, я правильно буду сказать, в уставном богослужении, звучит только однажды, единожды, звучит на утренне пятой субботы Великого Поста. И мне приходит на ум прочитанное мною в дневниках протопресвитера Александра Шмемана, его воспоминания о том, как он всегда в своей жизни любил, называя эту субботу, субботу Акафиста, одним из самых, собственно, даже самым своим любимым богослужением, по какой-то вот его тихой радости, которой светится этот день и вот светится это песнопение. Немногие, конечно, немногие песнопения церковные действительно вот столь хороши во всех отношениях. И с точки зрения своей поэтической красоты, и с точки зрения того вот даже эмоционального какого-то настроя, от того умиления, которое несет в себе вот эти вот слова.
Наш час православия подошел к концу. Сегодня мы рассказали вам об особенностях некоторых субботних богослужений Великого Поста. О ближайших наших программах мы будем говорить о двух главных субботах года – Лазаревой и Преблагословенной Великой Субботе. Конечно, все субботы года связаны с этими двумя. Почему же это такой особенный день? Потому, что устроение христианской жизни по Новому Завету не отменило вполне ветхозаветной заповеди. И хотя главным днем христиан стал, конечно, воскресный, но в богослужении и суббота осталась как день особенный. И Великую Субботу мы будем слышать, что это день, в который почил от всех своих дел Единородный Сын Божий, как Бог почил на седьмой день после сотворения мира. И потому суббота богослужения постоянно памятуется как день упокоения, покоя. Но подробнее об этом вы узнаете в нашем рассказе о Страстной Седмице Великого Поста. А в завершении нашего сегодняшнего разговора слово пастыря.
Ну и в заключение нашей сегодняшней беседы о особенных днях Великого Поста, о тех, что ли, литургических темах, которые определяют содержание богослужения в целом последовательно вот всего периода Великого Поста, я хочу призвать и, наверное, скорее обратиться ко всем нашим зрителям, чтобы тот интерес, если он есть, и те слова, которые мы говорим, они явились образом семян, упавших в землю благодатную и принесших добрые плоды. Но это возможно тогда, когда мы заботимся о, продолжая вот этот образный ряд, что ли, о том, чтобы почва нашего сердца была благоприятной, то есть она была бы мягкой, удобренной и политой. Умягчается она смирением, удобряется постом и молитвою, а напояется слезами покаяния. Все это есть вот то, к чему Церковь призывает нас в эти дни оставить всякое земное попечение и увеселение наипаче и употребить это время для духовного совершенства, для, я бы даже сказал, воспоминания тех даров, дара Святого Духа, которого мы сподобились в святом таинстве миропомазания, возобновление этих даров, обновление в себе жизни во Христе. И все это для того, чтобы не во внешних обрядах и формах богослужения проводить жизнь и видеть свою жизнь церковную и духовную, но в том, чтобы через это, вот через те слова, песнопения, о которых мы говорили, которые мы слышим за богослужением, мы бы действительно частью за часть, частичкой за частичкой, как бы вот как в детской игре пазлы, складывали вот эту вот картину нашей жизни во Христе. И сегодняшнюю встречу хочу завершить, вспомнив слова святого праведного Иоанна Кронштадтского, говорившего о своей жизни, как о моей жизни во Христе, чтобы вот и каждый из нас мог к себе слова эти приложить, чтобы наша жизнь проходила во Христе.